Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Буквально через пару недель после произнесения речи о пользе для России монархии, неприметный депутат Думы от ЛДПР Владимир Чуров был вознесен на пост председателя Центральной избирательной комиссии России. Символично, что на место лояльного Александра Вишнякова, имевшего собственную гордость и представление о процедуре, служащего, а не лакея, Кремль выдвинул бывшего клерка питерской мэрии. Прямолинейный монархист Владимир Чуров должен превратить Центризбирком в технический инструмент, слепо исполняющий все указания канцелярии Верховного правителя. Новый страж демократических процедур еще в 2003 году обнародовал первый закон Чурова, заявив: «Путин всегда прав. Такой может и царя выбрать». И желающие есть. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов, переизбранный на эту должность на прошлой неделе, выступил с глубоко личной инициативой о необходимости срочного изменения Конституции. Срок полномочий президента увеличить до 5-7 лет и дать возможность Владимиру Путину баллотироваться на третий срок подряд. Остается только гадать, это форма присяги Владимиру Путину от благодарного подчиненного или реальная инициатива, одобренная кем-то в Кремле. Председатель Думы Борис Грызлов высказался за незыблемость Конституции, а его заместитель Любовь Слиска за подобные изменения. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров прокомментировал происходящее так.
Внутри самой власти уже завелась червоточина, то есть власть не монолитна. И каждый день он отнимает у власти легитимность, потому что единственной легитимностью власти сегодня является президентство Путина. Все остальные институты власти абсолютно нелегитимны в глазах людей. А этот срок подходит к концу неумолимо. И совершенно очевидно, что чем жестче будет тебя вести власть в условиях сужающейся легитимности, тем больше вероятность того, что на какой-то момент вот вся эта вертикаль власти просто рассыпется. Режимы, которые себя изживают, они разваливаются. Никто не знает, как это происходит. Власть сейчас так задергалась, и поэтому, я думаю, там вот такие истерические всхлипывания там Миронова. Понимают, что Путин не останется, но непонятно, что делать дальше. Вот этот тупик у власти, который образовался, он создает вот это внутреннее напряжение там в Кремле, во всех там этих губернаторских дворцах, резиденциях, на всех этих виллах там олигархических. Потому что проблема марта 2008 года не решается. И впервые власти приходится сталкиваться с реальной оппозицией.
Деятельность другой России, ее попытки втянуть в реальную оппозиционную политику и уличные манифестации избирателей легальных партий, как справа, так и слева, тревожит, по мнению экспертов, власть. И она выводит на политическую сцену страны новые проекты. На прошлой неделе в Москве состоялся съезд партии, чьим лицом стал присяжный поверенный правительства России Михаил Борщевский. Партия «Свободная Россия» стала гражданской силой, а ее символом – подсолнух. В истории российской многопартийности эта структура известна как сетевая партия поддержки малого и среднего бизнеса. Торговец парамедицинскими приборами Александр Рявкин перерегистрировал ее под названием «Свободная Россия». Распространитель циркониевых браслетов и массажеров-жужжалок оставил Ирину Хакамаду без модного названия в аккурат перед ее съездом. Вторую строку на скрижалях истории партия Рявкина выбила в Москве, когда она выдвинула свой список на выборах в Московскую городскую думу. Все свои силы писательница Мария Арбатова и интернет-персонаж Паркер Кононенко посвятили тому, чтобы рассказать народу о том, что яблоко гнилое. Избиратель не поверил. Утопить список яблока не удалось. Наконец, осенью 2006 года на выборах в Новгородской области «Свободная Россия» при отсутствии либеральных конкурентов набрала аж 11% голосов. Один из владельцев бренда партии и завода «Россельмаш» Константин Бабкин стал депутатом. Как рассказывал политтехнолог Максим Григорьев, губернатор Михаил Прусак разрешил Бабкину нормально вести кампанию. Но Константина Бабкина тут же отправили в отставку. Во главе Высшего совета партии «Свободная Россия» оказался государственный чиновник, адвокат Михаил Борщевский, представитель правительства в Конституционном, Верховном и Арбитражном судах. Тот, который способствовал лишению льгот ветеранов Чернобыля, или заявлял, что представитель ПАСЕ не усмотрела в деле Ходорковского-Лебедева никаких нарушений, хотя госпожа Лайтхойзер-Шнорербергер описала их на полусотни страниц. Сообщалось, что «Свободную Россию» готовят на замену подозрительным для Кремля СПС и «Яблоку». Собственно, и господин Борщевский, выступая от имени партии на круглых столах последнее время, все свои силы тратил на обличение конкурентов, как левых партий. Съезд по ребрендингу «Свобода Россы», а ныне «Гражданские силы» провели в одной из самых дорогих гостиниц Москвы – «Президент отеля». Он принадлежит управлению делами администрации президента, и туда, кого попало, не пускают. В президиуме, кроме господ Рявкина и Борщевского, оказались, например, режиссер Марк Розовский, певица Тамара Гверцители. О списках членов высшего совета с десяток средней руки бизнесменов и два бывших работника администрации президента, литератор Сергей Абрамов и Татьяна Устинова. Отец-основатель партии Александр Рявкин доложил с трибуны.
Всероссийская политическая партия «Свободная Россия» работает в 54 субъектах Российской Федерации и имеет более 400 местных отделений. Численность партийных рядов устойчиво росла. Сегодня она составляет более 62 тысяч человек.
Перед публикой появился Михаил Борщевский. Он сначала поклялся именами Андрея Сахарова и Юрия Афанасьева как предтеч либерализма в России, а потом не изменил новоприобретенному амплуа.
Неподготовленные в большевистском угаре проведенные реформы 90-х создали не либеральный конкурентный рынок, а междусобойчик комиссаров экономики, получивших доступ к ресурсам и мощностям исключительно по принципу избранности и дружбы, а не за труды свои. Мы получили коррупцию, какой даже во времена Салтыкова-Щедрина в помине не было. Доберут все, у всех и за все. А где же сейчас эти самые либеральные, так сказать, партии? Одна, фактически превратившаяся в кружок любителей некогда талантливого экономиста, приказала долго жить, потому что кружок закрылся естественным путем. Вторая партия, где люди оказались куда более беспринципные, изворотливые, эта партия показала, что она готова на все, лишь бы каким-либо способом, каким угодно способом сохранить себя во власти. Я сейчас говорю про СПС. На последних выборах СПС вышла к избирателям с леволиберальными, если не сказать левопопулистскими лозунгами поднятия пенсий и зарплаты госслужащих за счет бюджета. Вообще, конечно, слышали про такую либеральную философию? И, кстати, предложила заодно раскассировать на эти цели стабилизационный фонд. Мы справа остались в одиночестве.
Многократно обличив предателей либерализма, адвокат Михаил Борщевский продвинулся к конструктивной части. Сказал, что стабильность нынешняя – лишь видимость. Но в том винить никого не надо.
Спокойная и нормальная жизнь – это стабильность. Видимость стабильности у нас есть благодаря СМИ. Не надо удивляться, что СМИ показывают и рассказывают не все. Это не их вина. Они элемент видимости стабильности. Не надо искать виноватых. Если посмотреть, что было до прихода Путина к власти, то любой объективный человек признает, было еще хуже, много хуже. Мог ли Путин сделать большее? Нам кажется, что мог. Но не конструктивно искать ответ на вопрос, кто и насколько виноват. Никто и все одновременно.
Михаил Борщевский смело предложил подчинить создаваемый Следственный комитет Генеральной прокуратуры напрямую президенту. Уж лучше бы сразу учредить опричнину, заметил мой сосед по залу. Михаил Борщевский доказывает, что его партия не является спойлером, то есть структурой, нанятой Кремлем, для отъема голосов у других.
Мы не участвовали в выборах 11 марта, потому что я не хотел, чтобы потом кто-нибудь мог спекулировать, что наша партия выступила киллером СПС или Яблоко. Вот мы не участвовали. Какого успеха добилось Яблоко в тех регионах, где они были допущены до выборов? 5% не преодолели. СПС набрало 7-8% в 4 регионах из 9, в которых участвовали. Как? Это уже другая тема. Это определенные технологии. Говорят, не очень чистые выборы с точки зрения заинтересованности бабушек. И плюс ко всему, абсолютно левацкие коммунистические лозунги. Хорошо для СПС было, что КПРФ такая неповоротливая партия. СПС перехватила лозунги КПРФ, пошла по деревням, в 4 регионах прошли. Еле-еле. Обещая избирателям, будучи в ЗАГС собрании, сделать то, что в компетенцию ЗАГС собрания не входит. Вот подъем пенсий и зарплат бюджетников не компетенция ЗАГС собраний. Это очень опасно для страны, что на правом фланге сегодня существует всего одна партия.
Свою роль, как человек не глупый, Михаил Борщевский понимает так.
Пока я жив, цитируйте меня правильно. Значит, я никогда не говорил о готовности вести диалог с другими партиями, просто вот такого слова не произносил, и никогда не говорил о третьем месте в Думе. Либо, если нас услышат и нам поверят, это 20-25%, либо, если нам не поверят и нас не услышат, то 1-2% по дружбе и на знакомые лица.
Выступавший на съезде «Гражданской силы» публицист Леонид Жуховицкий осмелился произнести слово «оппозиция», что в президент-отеле звучало как минимум неуместно. Что думают о проекте «Гражданской силы» радикальные оппозиционеры, говорит один из лидеров движения «Другая Россия» Гарри Каспаров.
Результаты выборов, они предопределены заранее. Голосование людей, в общем-то, на них практически никак не влияет. Для того, чтобы сделать выборы полноценными, надо сначала добиться того, чтобы власть прекратила в открытую превращать выборы в фарс. Власть отбросила всякие там рамки приличия и готовится к массовым фальсификациям, для которых и создаются вот эти все кремлевские клоны.
Интересно, что по информации газеты «Ведомости» администрация президента требует от легальных партий добровольно-принудительно подписать обязательство не сотрудничать с экстремистами. Читай с другой России. Лидеры «Яблока» и, в частности, зампред партии Сергей Иваненко говорят, что они предлагали иной документ не по борьбе с оппозицией, а наоборот. В его тексте предусматривается равный доступ к прессе всех партий, реальное право на проведение массовых мероприятий, отказ от применения в пользу каких-либо из них административного ресурса. Другой руководитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил.
Главное, это наша претензия к любым инициативам Кремля заключается в том, что там под благовидными предлогами, ну, например, борьбы с экстремизмом, пытаются бороться с оппозицией, то есть используют это как предлог подавления оппозиции. Вот такую бумагу, которая в малейшей степени позволяет использовать экстремизм как жупел с целью репрессировать оппозиционные партии и движения, мы никогда, конечно, не подпишем. Мы считаем, что в стране надо действительно бороться с нацизмом, с любыми проявлениями национальной, расовой, религиозной розни, попыткам разжигания. И в этом состояло наше предложение по подписанию хартии. Любые попытки использовать это для преследования партий, которые этим не занимаются, являются незаконными, и мы будем противодействовать этим попыткам.
Союз правых сил, как выяснилось, участвует в переговорах у хартии. «Мы не зовем людей на баррикады», — сказал Никита Белых. Эксперт Московского центра фонда Карнеги Алексей Малашенко отметил.
Идея состоит в том, чтобы каким-то образом ограничить независимость разного рода партий, поставить некие пределы их активности. Это где-то по принципу сделано, знаете, вот как сам когда собираются проводить какой-то марш, который хотят запретить. А на месте этого марша там роют яму, я бы сказал, такая подпорка для вертикали власти. Партиям, тем, которые подпишут, тоже еще одно ограничение. Ярлык экстремизмом можно, так сказать, на кого угодно прицепить, то вот такой документ и появляется.
Один из лидеров «Другой России», организующий в Москве 14 апреля марш несогласных, Гарри Каспаров, в связи с попытками навязать легальным партиям хартию, заявил.
Это власть, которая там была передана из рук в руки, власть, которая всегда находилась в тепличных условиях, вдруг столкнулась с реальным протестом. Поэтому появляются всякие хартии, всякие документы, всякие там договоренности, но сдержать вот протест, который растет, и гниение внутри самой власти, мне кажется, они уже не могут.
Организации и движения, входящие в оппозиционную структуру «Другая Россия», оценивают нынешний режим как сугубо авторитарный. Гарри Каспаров сообщил следующее. Их движение намерено определиться с единым кандидатом в президенты до середины лета.
Ясно, что этот режим не демократические, государство, полицейские. Тут можно найти и от феодальной зависимости между сюзереном и вассалом этими отношениями, и элементы корпоративного государства времен Муссолини, и там типичные там, элементы там, современной полицейщины. Именно такая корпорация, во главе которой стоят вот эти эксклюзивные акционеры, и вот во имя их интересов и происходят все вот процессы. То есть власть на самом деле направлена на отстаивание интересов очень узкой кучки людей. В принципе, можно считать это олигархией, такой чистой аристократией. Поэтому в сегодняшней России расходы все национализируются, а доходы приватизируются. Это и есть, мне кажется, вот такая вот внутренняя сущность путинского режима. То есть трансформация власти в деньги, деньги во власть. И все это должно оставаться вот в этом очень узком кругу. Поэтому не случайно именно за годы путинского правления происходит чудовищное обогащение правящего российского класса. Совокупное состояние 100 самых богатых россиян. В общем, мы понимаем, что эта цифра далеко не полная, потому что в этом списке нету ни Путина, ни Лужкова, ни Шаймиева. Но даже официальная цифра, 340 миллиардов долларов совокупная, она на треть превосходит все годовые доходы российского бюджета за 2006 год. И, соответственно, конечно, чтобы защитить вот эту машину по невероятному обогащению кучки людей, и используется и ложь, и вот все инструменты промывания мозгов, и в конечном счете грубая сила, силовые структуры. Ну, на сегодняшний день очевидно, что участвовать в фарсе под названием «Выборы в Госдуму» бессмысленно, потому что там принимают участие только, как называть, легальные политические партии. Кроме того, мы же все понимаем, что опять при сегодняшней конфигурации выборы в парламент ничего не решают. Это набирает какое-то количество марионеток, задача которых послушно штамповать решения Кремля. Другая Россия сейчас работает над программой политической реформы, и мы будем в ближайшее время выступать, в общем-то, уже с программы действий, направленных на выявление единого кандидата на пост президента России в марте 2008 года. Потому что с нашей точки зрения только на этих выборах что-то и решается.
Потенциальный кандидат в президенты России от антикремлевской оппозиции, бывший премьер Михаил Касьянов, побывал на прошедшей неделе в Перми и сделал ряд любопытных заявлений. Рассказывает Максим Ярошевский.
Неприятные новости застали лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова еще в небе над Пермским краем. Сразу две встречи с представителями пермской прессы в Доме журналистов и студентами педагогического института были отменены. Позже они состоялись, но уже в гостинице, где поселился экс-премьер. Зато к встрече с лидером оппозиции подготовились пермские молодогвардейцы. К главному входу в гостиницу пришли порядка 60 человек. Касьянова заводила несанкционированного митинга, называл не иначе, как «чувак». Молодогвардейцы недовольны тем, что Михаил Касьянов с помощью марша несогласных накануне думских и президентских выборов якобы дестабилизирует ситуацию. О марше несогласных Михаил Касьянов говорил на протяжении всех двух дней.
В отношении марша несогласных в Москве, который мы собираемся провести, планируем провести 14 апреля, вопрос простой, что мы его проведем, поскольку это наше законное право как граждан, право на мирную демонстрацию и манифестацию. И мы уведомим власти Москвы, наши организаторы, с просьбой, чтобы они обеспечили безопасность этого гражданского мероприятия. Запрета не может быть, власть не обладает правом запрещать, а то, что нам запретили по прохождению, именно по демонстрации в декабре, вы знаете, что наши организаторы подали судебные иски правительству Москвы, и 4 апреля будет суд, Тверской, по-моему, районный суд, который рассмотрит иски наших организаторов правительству Москвы о незаконных действиях московских властей в декабре прошлого года.
Один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» не считает себя уличным политиком. Мой электорат – это средний класс, который не ходит на митинги и марши, а скорее ходит голосовать и выбирать своего кандидата. Однако в сложившейся ситуации и бывший премьер готов стать умеренным радикалом.
Сегодня, в то время, когда власть без зазрения совести нарушает и направо, и налево каждый день Конституции и законы, конечно, считаю, что умеренный радикализм допустим. Хотя это не свойственно мне и моим сторонникам, и людям, поддерживающим нас. Мы обязаны демонстрировать власти наше несогласие с тем, что она творит.
Предстоящие выборы Государственной Думы можно считать фарсом. Это имитация выборов. Коалиция «Другая Россия» участвовать в этой кампании не будет. Хотя есть один крайне маловероятный сценарий, добавил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Михаил Касьянов. «Другой России» необходимо слиться или же объединиться с партией «Яблоко».
У нас есть как бы один сценарий маловероятный. Я считаю, что еще, например, «Яблоко» по-прежнему является независимой партией. Существует небольшой шанс, что, например, мы вместе договоримся каким-то образом, возьмем название «Яблоко» и сформируем список из различных политических сил под именем «Яблоко». Там «Яблоко» будет там 1/5 часть, потому что это все должны быть на рамках, там быть разные организации. И наш Нардемсоюз, и ОГФ Каспарова, и там Рыжковская партия, и Лимонов. Он член «Другой России». У него совершенно левые взгляды, конечно, они там далеки от наших с вами. Тем не менее, он за демократическое государство. Такой список может идти, но просто это малая вероятность такой договоренности. И то, и если даже такая договоренность состоится, то власть просто не зарегистрируют, как «Яблоко» не зарегистрировали в Санкт-Петербурге, там, где были большие шансы были выиграть. Потому что, видите, власть боится любого шевеления.
Союз правых сил сегодня перестал быть независимым от Кремля, считает бывший премьер.
СПС очень правильная партия, идеология правильная. Вопрос в том, что в последнее время большинство членов партии проголосовало за руководителей и позицию партии такую, которая идет на компромиссы с нынешней властью. С нынешней властью нельзя идти на компромиссы, потому что эта власть не демократическая. И курс, который она проводит, не является демократическим. Позиция выживания, она как бы немножко такая приспособленческая, слишком прагматическая.
Партию адвоката Михаила Борщевского вообще не имеет смысла рассматривать как некую политическую силу, заявил Михаил Касьянов.
Единая Россия, и справедливая Россия, гражданская Россия – это все имитационные искусственные проекты Кремля.
Сам Михаил Касьянов не исключает, что под эгидой НДС может возникнуть новая политическая партия. «Большинство моих сторонников настаивают на ее создании», заявил экс-премьер. Тем не менее, на ближайшие годы главное – это не выборы в Государственную Думу, а президентские выборы в 2008 году.
По президентским выборам там же не снят порог минимальной явки. По-прежнему 50%. Там единственное изменение, которое сделали, значит, за эти годы, что надо было 1 миллион подписей собирать, а теперь надо 2 миллиона подписей собирать. Но ничего, соберем.
В планах Михаила Касьянова участие в намеченных на 14-15 апреля в Москве и Петербурге маршах несогласных. а также целая серия поездок по регионам России.
Сообщал специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Муниципальная жизнь России стала носить все более яркий характер. В стране на сегодня уже до 20 мэров крупных городов смещено с должности, арестовано или осуждено. Уголовный характер преследований связан во многих случаях с реальным криминалом, а в других – с использованием незначительных финансовых нарушений, с тем, чтобы с подачи прокуратуры решением суда отстранить от должности всенародно избранного руководителя. По-другому сместить мэра не получается. Власти Архангельской области и прокуратура ведут борьбу с мэром Архангельска. Александра Донского, объявившего о желании баллотироваться на пост президента России, обвиняют в подделке диплома и незаконном занятии бизнесом, рассказывает Игорь Ключников.
На посту мэра планируют работать 2 срока – 8 лет. Эти слова мэра Архангельска Александра Донского повторяет чуть ли не на каждой пресс-конференции. Второй срок Александру Викторовичу действительно обеспечен. В начале 90-х Александра Донского в Архангельске знали как фарцовщика. Прокуратура области подтвердила ранее неизвестные факты судимости мэра. В 92-м году будущий градоначальник торговал в долг сигаретами и однажды, переусердствовав по части возвращения денег, попал на скамью подсудимых. Донской получил 2 года условно. Однако этот первый срок не помешал Донскому развернуть в Архангельске вполне легальный бизнес. Начав с нескольких ларьков, он построил крупную торговую сеть. Получив второй срок, Александр Донской может потерять кресло мэра, что и обещает ему зампрокурора области Александр Евграфов. Делу меньше полугода. Прокуратура следствие закончила, подозреваемый с материалами ознакомился. Дата первого заседания суда пока не называется. Политическая элита Архангельска тем временем Александра Донского уже списала. Симптоматично в этом смысле прошла последняя сессия областного парламента. В повестку заседания губернатор Николай Киселев внес закон о земле в Архангельске. Общий смысл: последняя подпись под документом в делении советных соток или гектаров должна быть уже не за мэром, а за главой области. Эксперты как один заявили, что закон не решит ни одной проблемы. А принимая во внимание откровенный конфликт между двумя администрациями, закон вообще работать не будет. Но депутаты за документ, внесенный губернатором, проголосовали чуть ли не единогласно. О чем сообщает вице-спикер облсобрания Дмитрий Таскаев.
На сессии заявил, я буду саботировать принятие этого закона. Зачем принимать, если он работать не будет в таких условиях?
Самое же интересное, что губернатор Николай Киселев несколько поздновато решил взять на себя контроль за землей в Архангельске. Еще 1,5 года назад, осенью 2005 года, когда в силу только-только вступал в новый земельный кодекс и открытых аукционов по земле можно было не проводить, мэром Донской было подписано более 100 распоряжений. В списке были самые интересные площади в центре Архангельска. Решение областного парламента Александра Донского не удивило. С региональными депутатами мэр всегда не ладил. Другое дело родной горсовет. За год работы Донской по-настоящему сколотил в представительном органе Архангельска свой промэрский блок. Но по мере того, как уголовное дело движется, городские депутаты начинают своевольничать. Политобозреватель Мария Шнайдер объясняет это тем, что у губернатора Киселева есть свой человек, председатель Архангельского совета Дмитрий Юрков.
Впервые горсовет в полном составе был приглашен губернатором.
На сессии горсовета в период расцвета Донского сложилась практика голосования по шпаргалке. Депутаты до начала заседания получили листок с повесткой, где плюсами и минусами по тем или иным вопросам была обозначена позиция мэрии. Не раз бывало, что итог сессии 100% совпадал с этой шпаргалкой.
Мэрия как-то лоббировала свои интересы. Это было бы нормально, если бы депутаты при этом не забывали критически смотреть на вещи. Они просто нажимали на кнопку.
В февральской сессии ситуация изменилась. Депутаты проявили инициативу и подготовили 5 масштабных проектов решений. Мэр на все 5 документов наложил вето. На грядущей апрельской сессии депутаты полны решимости вето мэра преодолеть.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и мы продолжим наш рассказ после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что подписал указ о роспуске Верховной Рады. Депутаты собрались на внеочередное заседание, чтобы подготовить обращение в Конституционный суд, в котором они оспаривают легитимность указа президента. Положение с правами человека в России и гражданскими, и политическими заметно ухудшилось в прошлом году. Такой вывод содержится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, который оппозиция хотела провести 14 апреля от Пушкинской до Театральной площади. В мэрии заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия» и предложили изменить место и формат акции. В Архангельске начались слушания по делу бывшего губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании средств и хищении имущества. Армия Израиля получила приказ провести ограниченную операцию против палестинских боевиков в секторе Газа. Как сообщил министр обороны Амир Перец, приказ был отдан ввиду непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля из Газы. Прокуроры в Ираке потребовали смертной казни для еще одного ближайшего соратника Саддама Хусейна, двоюродного брата диктатора Али Хасана Маджида, больше известного как «Химический Али», обвиняют в применении химического оружия против иракских курдов в 1988 году. Верховный суд США отказался выносить решение по вопросу о праве узников Гуантанамо, пробывших там уже 5 лет, оспаривать в американских судах столь долгое заточение без предъявления официальных обвинений. Евросоюз критикует США за недостаточную борьбу с эмиссией углекислого газа. Член Еврокомиссии заявил, что Вашингтон пренебрегает международными переговорами по этой проблеме. Датские ученые объявили о создании технологии изменения группы крови, революционной для медицины и донорства.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Краевой суд Приморского края отказал адвокатам арестованного мэра Владивостока Владимира Николаева в удовлетворении жалобы на решение райсуда об отстранении чиновника от должности. Николаев находится в следственном изоляторе Владивостока, а обязанности главы города исполняет его первый зам Юрий Корень. Как обстоят дела во Владивостоке, на развитие которого федеральная власть пообещала потратить в ближайшие 6 лет 100 миллиардов рублей? Из Владивостока сообщает Марина Лобода.
В администрации Владивостока сегодня работать некому. Практически все сотрудники мэрии как на работу ходят в прокуратуру давать показания. Вслед за главой города Владимиром Николаевым один за другим от своих должностей отстранены уже несколько его заместителей. В этом признался на заседании Думы города один из немногих уцелевших в должности вице-мэр Константин Стаценко.
Процесс отстранения руководящего состава администрации города Владивостока набирает обороты. Поводы для этого отстранения недостаточно обоснованы. Это касается тех обвинений, которые предъявлены главе администрации, касается тех претензий, которые предъявлены городу Игорю Эдуардовичу в отношении Мальцева Яна Сергеевича. Знаю, что готовятся обвинения против меня. Кандидатами на вылет являются все заместители главы администрации.
Как признался чиновник, в аппарат мэрии поступило более 200 протестов и представлений прокуратуры. Всего же около 10 уголовных дел возбуждено сегодня прокуратурой Приморья в отношении муниципальных чиновников. В основном претензии сводятся к злоупотреблению служебным положением и нецелевому использованию бюджетных средств. Под арестом находится бывший первый заместитель градоначальника Алан Будаев. Прокуратура считает, что путем мошенничества он умыкнул из казны города 140 миллионов рублей. Еще один бывший зам Игорь Королев находится в розыске. 2 заместителя отстранены от исполнения обязанностей. Наконец, сам Владимир Николаев стал объектом уголовного преследования. Решением Ленинского суда Владивостока он отстранен от исполнения обязанностей и взят под стражу. Градоначальник обвиняет в превышении полномочий и использовании муниципальных средств не по назначению, на охрану, в том числе личную, и на семейной поездке чартерным рейсом в Сеул и в Хабаровск за счет казны. Сам Николаев все эти обвинения отрицает и считает возбужденные против него дела политическим заказом.
Все то, что происходит здесь, просто полный циничный заказ. Заказ со стороны правоохранительных органов, которые поставили себе задачу любыми путями обезглавить город Владивосток по любым надуманным обстоятельствам, чтобы здесь устроить полную вакханалию. Я не буду сейчас говорить о суммах, очень больших суммах и цифрах, у вас бы это было бы большим удивлением и шоком, если бы я назвал цифры, которые были поставлены на кон, чтобы освободить должность главы администрации города Владивосток. Те предложения, которые можно назвать, но скажи, что ты уйдешь, и завтра суд примет решение, совершенно иное. Я не пошел на эти предложения и четко сказал, что кому-то хочется забрать здесь полностью все и разделить. Кому-то, видимо, неугодно стал мэр города, чтобы в том числе заняться вопросами и деньгами предстоящего будущего саммита. Я думаю, что ни один мэр не защищен от этого. и хотел бы, чтобы за вот эту проплаченную акцию пострадали и ответили те люди, которые это сделали. Но не должно быть так в стране, что кто-то платит деньги, нанимая людей, ходил и потом улыбался и смеялся над тем, что происходит. Если те заказчики пойдут дальше на все эти вещи, ну, значит, будет для них еще хуже. Мы это дело так не оставим.
Николаев не одинок в своих подозрениях. Среди версий причин прокурорской активности местные наблюдатели называют конфликт с губернатором края Сергеем Дарькиным из-за городской земли, говорит депутат Думы Владивостока Вячеслав Сливчук.
А где была прокуратура все это время? Ведь каждое движение, траты бюджетных средств, это все проверяет прокуратура. Так если прокуратура до этого не реагировала, а вдруг зареагировала только сейчас, после того, как город не отдал краю земли, ну неужели тут непонятно, что это спецзаказ из края? Все началось с Марии Соловьенко, с ее выступления, и все в строчечку получилось. Приехали ребята, тут же им шепнули, у нас бесплатно ничего не делается в стране. Естественно, это заказ, потому что земля – это деньги. Если сейчас, отстранив Николаева, поставят дарькинского человека, то значит земли все уйдут под край. Под этот шумок прокурорский. Просто подставили Николаева, да и все.
Мария Соловьенко, редактор «Приморской газеты «Народная вечер», получила известность, задав Владимиру Путину на пресс-конференции острый вопрос о коррупции в Приморском крае и о введении на территории президентского правления. Многие полагают, что именно это и спровоцировало десант Генеральной прокуратуры в Приморье. Правда, сама Мария имела в виду губернаторскую команду, а все неприятности посыпались на мэра Владивостока. Многие считают, что эта активность прокуратуры и милицейских органов – политический заказ. Ведь и 2 года назад, когда выбирали мэра Владивостока, насчет Николаева заблуждений не было. Все, в том числе компетентные органы, знали, какой политик идет во власть. И даже кличку кандидата от «Единой России» называли «Винни-Пух». Но только тогда люди в погонах заверяли избирателя города в непорочности кандидата в мэры. И даже справку по этому поводу показывали «Несудим», хотя погашенная судимость была за хулиганство и угрозу убийством. Скажем больше, именно стражи порядка на выборах ловили агитаторов и изымали листовки о криминальном прошлом кандидата в градоначальники. И именно милиционеры арестовывали и жгли по ночам тиражи газет с публикациями об известном лидере организованной преступной группировки Николаеве. Но только тогда, выходит, политической воли не допустить Винни-Пуха к власти не было, и он стал мэром Владивостока. Теперь его убирают с должности, говорит депутат городской думы Александр Гаврилов.
Это такой сигнал всему криминальному миру. Вы знаете, что перед тем, как произошло с Николаевым, арестовали 2 авторитетов, кличка Петрак и кличка там Трифон. Все эти люди когда-то вместе как-то общались. И все связаны опять одним же образом. Жизнь – это понятие. Нет правил, нет законов, все по понятиям. И я не исключаю, что стрельба будет. Был шантаж, была попытка запугать стрельба по окнам там судьи. И это говорит о том, что мы действительно имеем с людьми беспредельно наглыми, которых надо вообще убирать из власти, а может из общества убирать. Их надо просто изолировать от общества.
Депутаты Думы Владивостока озабочены ситуацией в высшем эшелоне мэрии. Судя по докладу вице-мэра Стаценко, дело идет к выборам.
Само по себе отстранение главы администрации не влечет смену власти в городе, поскольку, согласно принятому вами уставу, главу замещает заместитель. И назначение исполняющего обязанности главы извне невозможно. Поэтому достижение цели обезглавливания города может быть достигнуто только одним. Это отстранением всех заместителей главы администрации. После отстранения всех Дума может распорядиться приостановить деятельность муниципального образования вообще.
Поправки к уставу города внес депутат Думы Валерий Королюк. Ситуацию можно поправить, считает депутат Королюк, если глава города и управляющий сити-менеджер будут 2 разными лицами. Главу по-прежнему будут избирать, а управляющего нанимать по конкурсу, причем с участием депутатов Владивостока, говорит Валерий Королюк.
Если у нас бардак, значит у нас неправильно организовано управление. Вот очередного главу города опять обвиняют в чем-то. Его обвиняют за то, что он плохой администратор, за растрату средств, за превышение или еще чего-то там служебных полномочий, за хозяйственную функцию. Так вот, прекратите главу города заставлять заниматься хозяйственными функциями. Он избирался народом. Он должен представлять, а не распоряжаться и не исполнять. А исполнять должен назначаемый, управленец, исполнитель.
На конкурсной основе, то есть в соответствии со 131 законом, исполнителя можно будет заменить в любой момент, как только он проштрафится или начнет не так расходовать средства. Он будет абсолютно под контролем Дуби. Произойдет реальное разделение властей. Нельзя исполнителя выбирать. Его можно только назначать.
Валерий Королюк предложил также избирать депутатов Думы города исключительно по партийному принципу, списками, как депутатов Госдумы. Не все коллеги согласились с подобной новацией, но и эта поправка к уставу предварительно принята и рекомендована к рассмотрению. На ближайшем заседании Думы города поправки рассмотрят, после чего документ подлежит публичному обсуждению на слушаниях. И с учетом мнения населения Дума вынесет окончательное решение, каким образом горожане будут формировать органы власти Владивостока. Не стоит сбрасывать со счетов и мнение администрации города. На заседании депутатской комиссии ее представитель, вице-мэр Константин Стаценко, был категорически против таких поправок в устав. Так что, скорее всего, депутатам придется квалифицированным большинством преодолевать вето главы города, точнее, очередного временного исполняющего эти обязанности. Подготовка к выборам уже началась. Называются и имена кандидатов в мэры Владивостока. Однорода неизменный кандидат в градоначальники Виктор Черепков, от администрации края молодой успешный предприниматель Руслан Кондратов.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода. На прошедшей неделе Генпрокуратура России возбудила уголовное дело в отношении главы администрации города Красноармейска Московской области Михаила Булгакова. Он вымогал у директора одного из агентств недвижимости 750 тысяч долларов за подписание документов, необходимых для строительства в одном из микрорайонов города. А бывший мэр Рязани Павел Маматов легко отделался, приговорен всего к 2 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 1 год. Он поплатился за то, что за счет государства профинансировал строительство квартиры своему сыну. Волгоград. Здесь после ареста и отставки мэра Евгения Ищенко предстоят в мае выборы. Опасное кресло привлекает многих. На пост мэра Волгограда претендуют 2 десятка кандидатов, рассказывает Оксана Загребнева.
Досрочные выборы нового мэра Волгограда назначены на 20 мая. Напомню, уже почти год, как прежний градоначальник Евгений Ищенко находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и незаконной предпринимательской деятельности. Осенью прошлого года Евгений Ищенко сложил с себя полномочия мэра, однако депутаты Думы Волгограда затягивали решение вопроса о назначении даты выборов руководителя города. На сегодня горосбирком Волгограда о своем желании баллотироваться на пост мэра известили 20 человек. 19 из них самовыдвиженцы. Депутат Государственной Думы России Василий Галушкин выдвинут областной конференцией партии «Единая Россия». Почему партия остановила выбор на Галушкине, поясняет лидер местных единороссов Виталий Лихачев.
Гармония некоторых факторов. Первое, то, что Василий Иванович у нас победил во внутрипартийном праймерзе. Второе, что сегодня Василий Иванович у нас является лидером в социологических опросах. И третье, наверное, весь жизненный путь Василия Ивановича, его опыт работы, умение руководить, опыт профессионала. Партия ему доверяет, поскольку с первого дня он является членом «Единой России». Начинал еще с «Единства». 2 срока в Государственной Думе. Это огромный опыт работы, это связи.
На днях с формулировкой за нарушение партийной дисциплины из «Единой России» исключены 3 кандидата в мэра Волгограда. Это бывший вице-мэр Анатолий Кращенко, уволенный после ареста Евгения Ищенко, бывший вице-мэр Михаил Балабанов, ныне советник гендиректора «Волгоградоблгаза», и гендиректор завода «Ахтуба» Сакит Аллахвердиев. Решение об исключении принял президент регионального политсовета партии. Как сообщили в пресс-службе местных единороссов, решение баллотироваться в мэры Волгограда самовыдвиженцами они не согласовали с региональным отделением. Однако Анатолий Кращенко заявил, что о намерении идти в мэры он ставил в известность руководство партии, а о последствиях его не предупреждали. Он будет оспаривать свое исключение. Сакит Аллахвердиев напомнил, что 3 недели назад сам заявил о добровольном выходе из партии и с формулировкой за нарушение партийной дисциплины не согласен. При поддержке КПРФ на выборы мэра идет депутат Волгоградской областной думы, бывший ее спикер Роман Гребенников. Партия «Справедливая Россия» о своей поддержке одного из кандидатов пообещала заявить только после окончания регистрации участников выборов. Тот факт, что все претенденты, кроме Галушкина, самовыдвиженцы, волгоградский политолог Инна Прихожан считает нормальным.
И личностный аспект, по-моему, качество.
свойства личности значительно важнее, чем даже на выборах в областную думу или в государственную думу. Местную власть вообще выбирать сложнее, чем президента страны. Что касается при поддержке, это правильно, потому что все-таки отвечать придется партиям за своих выдвиженцев. Сегодня более или менее значимая должность без партийной поддержки, она недостижима. То, что они впрямую не хотят, это, в общем-то, говорит о том, что они еще не совсем четко представляют себе свою роль на уровне местного самоуправления. Это слабость партии, да.
По мнению Инны Прихожан, основная борьба за кресло мэра развернется между представителем левых Романом Гребенниковым и выдвиженцем «Единой России» Василием Галушкиным. В этом случае в борьбу вступают не только личности, но и партийные ресурсы, финансовые и организационные. Еще один из претендентов с высокими шансами на победу – Роланд Хирянов, который исполнял обязанности мэра Волгограда с лета прошлого года. Сейчас он ушел в двухмесячный отпуск на период выборной кампании и назначил нового исполняющего обязанности. Не исключено, что именно Хирянова поддержит «Справедливая Россия», потому что накануне своего ухода он назначил вице-мэром Дмитрия Коломыцева, лидера волгоградского отделения «Справедливой России». Следует заметить, что другой претендент, член «Справедливой России», бизнесмен Олег Михеев, как считают эксперты, изначально непроходной кандидат, поскольку избиратели будут его ассоциировать с предыдущим мэром, выходцем из предпринимательских кругов Евгением Ищенко. В списке кандидатов на пост мэра Волгограда на сегодня также депутаты городской думы, председатели общественных организаций, представители областной думы и администрации, несколько бизнесменов, руководитель телеканала, менеджер, но политтехнологи не воспринимают их всерьез. До 9 апреля кандидаты должны зарегистрироваться. На сегодня удостоверение кандидата получил только Василий Галушкин.
Из Волгограда сообщала корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 15 апреля состоятся выборы новообразованного из трех субъектов Федерации Красноярского края. Из Красноярска сообщает Наталья Бурмистрова.
Предвыборная кампания в Красноярском крае началась со скандала уже на стадии регистрации. Крайизбирком снял с выборов законодательное собрание сразу 5 политических партий. Это партия «Возрождение России», «Народная воля», «Патриоты России», «Демократическая» и «Аграрная партия». По словам председателя Краевой избирательной комиссии Константина Бочарова, среди представленных партиями подписей было обнаружено слишком много недостоверных – более 10%. Кроме того, еще в феврале с выборов были сняты яблочники. Активисты партии не принесли в избирком необходимые документы. Представители всех снятых с предвыборной дистанции партии в тот же день заявили в средствах массовой информации о незаконности решения Крайизбиркома и обратились с жалобами в суд и в Центральную избирательную комиссию. Действия избиркома лидеры этих партий назвали политическим заказом. Центр избирком 23 марта отказал в удовлетворении жалоб «Возрождению России», «Народной воли» и «Аграрной партии». Красноярский политолог Сергей Комарицын уверен, что из борьбы выбыли партии-аутсайдеры, поэтому на выборе электората их снятие особенно не отразится.
Тот расклад политических сил, который сложился на настоящий момент, он сильно не изменится.
Красноярскому региональному отделению Демократической партии России 23 марта удалось добиться регистрации через суд. Зарегистрирован список ДПР из 16 кандидатов, который возглавляет лидер регионального отделения партии Дмитрий Астахов. Таким образом, сейчас борьбу за 52 депутатских места в Красноярском крае ведут 7 партий. «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, «Союз правых сил», «Демократическая партия», ЛДПР и «Социалистическая единая партия России», а также одномандатники 155 человек. На одно депутатское кресло претендует от 4 до 10 человек. Сама кампания, по крайней мере, пока проходит достаточно спокойно и незаметно. Председатель Красноярского краизбиркома Константин Бочаров связывает эту особенность с изменением выборного законодательства.
На телевидении запрещено критиковать, то есть введен запрет на критику. Если кандидат в своих выступлениях начинает критиковать других кандидатов, либо политическую партию, это категорически запрещено, и за это можно отменить ему регистрацию. Хвалить себя, пожалуйста, но при предоставлении эфира могут проводиться и теледебаты между кандидатами и либо представителями партиями, там можно критиковать друг друга.
Ограничения коснулись не только кандидатов, которым теперь запрещено в бесплатном телеэфире критиковать друг друга, но и самих средств массовой информации. Прессу «Красноярская интерпретация закона» ограничивает буквально во всем. Избирком Красноярского края уже начал судебное преследование нескольких ведущих телекомпаний Красноярска. Среди них ТВК, СТС Прима, ОРТВ и Афонтово. Теперь Теперь многие журналисты, дабы не получить новые иски, предпочитают вообще не освещать предвыборную кампанию. Руководитель телекомпании Афонтова Сергей Ким говорит, что с подобным контролем сталкивается впервые.
За всю практику вот моей работы я вам могу сказать, что информационные сообщения никогда секундами не мерились. Они всегда мерились сутью событий, масштабом этого события и насколько материал журналистский передает объективную реальность. Поэтому подход посекундный, мне кажется, совершенно неправильным.
15 апреля жителям Красноярского края предстоит выбрать не только новый парламент, но и, по сути, губернатора. После объединения Красноярского края, Таймыра и Ивинкии в единый субъект федерации, исполняющим обязанности губернатора новой территории президент России назначил Александра Хлопонина. Он возглавлял Красноярский край до его объединения. Быть ли Хлопонину и дальше губернатором предстоит решить депутатам, которые будут избраны на апрельских выборах. Этот тезис активнее всего муссируется политтехнологами от «Единой России». Сам Александр Хлопонин возглавил краевой список единороссов. Кроме него в первую тройку вошли спикер краевого парламента Александр Ус, именно он в свое время проиграл Хлопонину губернаторские выборы, и мэр Красноярска Петр Пимашков. Шансы единороссов получить большинство в парламенте, член Совета Федерации и секретарь политсовета краевого отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Новиков оценивает как достаточно высокие.
Результат, безусловно, прогнозируемый, потому что все-таки партия «Единая Россия» за последние годы сделала достаточно много, как в законодательном плане, так и в части реализации достаточно многих жизненно важных для населения проектов. Далее, это партия, которая поддерживает Путина, и Путин – президент страны, который поддерживает партию. Так что все вот эти обстоятельства говорят о том, что она пользуется и поддержкой населения.
Поддержка тяжеловесов на предстоящих выборах заручилась и ЛДПР. Список партий на выборах Заксобрания Красноярского края возглавил сам Владимир Жириновский. Вторым и третьим номером в списке идут региональный лидер ЛДПР Василий Журко и депутат Законодательного собрания края Сергей Натаров. Основной акцент кандидата от ЛДПР намерены сделать на встречах с избирателями и агитационных материалах. Красноярск уже пестрит билбордами с изображением Жириновского, задающего вопрос: «Ты доволен жизнью?» Впрочем, и региональный лидер ЛДПР Василий Журко не без фантазии. На последних губернаторских выборах запустил огромный воздушный шар собственным изображением.
А какие фишки? Ну, знаете, это, наверное, может быть, сейчас рано говорить об этом. Но есть избирательные технологии, о которых рано раскрывать. Я думаю, что краевая организация ЛДПР впервые будет вести профессиональную избирательную кампанию.
Коммунисты будут вести предвыборную борьбу с помощью традиционных митингов и выступлений, осуждающих олигархический режим и ошибки российской власти. Вопреки прогнозам, избирательный список возглавил лидер краевого отделения КПРФ Владислав Юрчик, а не Сергей Глазьев, бывший кандидат левых сил на выборах губернатора Красноярского края. Владислав Юрчик заявил, что коммунисты недовольны работой депутатов нынешнего созыва.
Серьезно обойти партию власти, Единую Россию, будет трудно, но мы идем на выборы, понимая, что наша задача сказать людям правду, что происходит в стране и в крае. Накануне Нового года депутаты закрыли собрание края. Себя любимых наградили решением, что теперь у них пенсии будут по 30 тысяч рублей. Вот эта несправедливость должна быть понятна нашим избирателям. И тогда они будут правильно принимать решение, за кого голосовать.
Список новой партии «Справедливая Россия» на выборах возглавил бывший красноярский губернатор, депутат Госдумы Валерий Зубов.
Вообще весь процесс. Все определяют исключительно избирательные комиссии. Могут всех поснимать завтра. И поэтому вопрос даже не столько о силе, честности, аргументации в реальной конкуренции, сколько о том, как соблюсти, правильно поставить запятые, правильно написать «Красноярский край» или «в Красноярском крае». Уже два замечания имеем. Третье будет, и нас снимут.
Второй номер списка заместитель председателя краевого отделения «Справедливой России» Татьяна Володкевич подчеркнула, что партия намеренно не стала выдвигать известных московских политиков, а решила поставить на местных лидеров.
Партия «Справедливая Россия. Родина пенсионеров жизни». Региональное отделение в Красноярском крае примет участие в выборах законодательное собрание Красноярского края и списком, и почти по всем одномандатным округам. За редким исключением в одномандатных округах не выставим своих представителей. Красноярские люди.
Партия проявляет завидную активность, и красноярские лидеры «Справедливой России» надеются как минимум на такой же успех, как на мартовских региональных выборах. Красноярские правые намерены также активно побороться за места в региональном парламенте, где на сегодняшний день нет ни одного депутата от СПС. Номер один в списке – лидер правых Никита Белых. Председатель Красноярского отделения Союза правых сил Сергей Шахматов заявил, что задача СПС как минимум преодолеть 5-процентный барьер.
Будем участвовать на победу, на прохождении 5-процентного барьера, это тоже совершенно точно. Для этого имеются как организационные, так и финансовые ресурсы, которые мы находим здесь на местах.
Еще один игрок – Социалистическая единая партия России. Партия красноярцам пока неизвестна и мало понятна. Основной акцент лидеры партии делают на своей молодости. Список возглавил известный в Красноярске политик, теоретик и психолог Андрей Сберовский. До сих пор ему не удавалось выиграть ни на одних выборах. Однако партия рассчитывает на успех, делая ставку на молодежь. По крайней мере, одна победа у партии уже есть. Она одна на краевых выборах собрала подписи и отстояла их достоверность в избиркоме. Эксперты прогнозируют достаточно низкую активность избирателей 15 апреля. Отмена порога явки и строки против всех ее не повышают.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Красноярске Наталья Бурмистрова. Как сообщила наш корреспондент, партии Возрождения России было отказано в регистрации на выборах в Красноярске, якобы из-за того, что она допустила нарушение при созыве и проведении съезда партии, представила неполные сведения об уполномоченных ее представителях, а число недостоверных и недействительных подписей в поддержку кандидатов составило 10,3%. Представитель партии, бывший депутат Государственной Думы Александр Салий, заявил, что пострадала она на самом деле за криминальные связи с бизнесменом Анатолием Быковым.
Прикрываясь именем президента, некий чиновник из администрации президента Ивлев Леонид Георгиевич поднимает телефонную трубку и говорит: эту партию не допускать. Вот найдите любой метод для того, чтобы ее устранить. И начинаются поиски этого метода. У нас конституционные права политических партий и граждан Российской Федерации определяются все-таки Конституцией или этим мелким чиновником?
В Красноярском крае есть своя особенность. Есть там такой политический деятель Анатолий Быков, который очень влиятельный, очень самостоятельный и очень не нравится властям. Естественно, для того, чтобы продлить свою политическую жизнь, ему нужно свою политическую организацию. Раньше у него был блок Быкова. Вот в Красноярском крае местное законодательное собрание, они на прошлых выборах набрали 36%. Вот этот вопрос Быкова, он, конечно, шокирует местную элиту. Просто шокирует. И, естественно, обратились сюда в Москву с тем, чтобы ему не дать политической крыши. Вначале он был включен в «Справедливую Россию», потом «Справедливая Россия» отказалась. Единственная партия, которая не посчитала нужным прислушаться к мнению Кремля, это была партия Возрождения России. Она сформировала партийный список. Кстати, там доктора, профессора, 5 депутатов действующего законодательного собрания. То есть это не какая-то банда, как ее пытаются изобразить. Но местной элите любое политическое возрождение Быкова не нужно. И поэтому поставлена задача всеми мерами уничтожить. Вот и уничтожают.
Анатолий Быков и его команда, как влиятельная сила, не нужны в Красноярском законодательном собрании нынешним хозяевам региона из Норильского никеля и Русского алюминия. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 9 апреля специальный репортаж с выборов законодательного собрания Красноярского края. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас
воруют, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».